Всем привет, доброе утро, здравствуйте, смотрите вы Breakfast Show на одноименном канале, здесь Нинор Сибашвили.
И Александр Плющев. Как же не хватает вот этого на одноименном канале Александра Плющева.
Почему не хватает?
Ну это уже давно ушло в прошлое. Канал вот. Теперь называется Breakfast
Show. Breakfast Show на Breakfast Show, ну вообще звучит как, а?
Главное в рифму.
Сплошное Breakfast Show, да. Вот, через несколько секунд начнем. У вас может закрасться впечатление, что узнав о переменах в правительстве, мы тоже решили здесь устроить перемены и сместили Максима Полякова и Александру Филипенко с их законного понедельничного места.
Они ушли в Совет Безопасности.
Нет, так получилось довольно случайно, надо признать. Вот, они с вами свидятся в пятницу. Зато вот что не поменяешь, так это выпуск новостей с Юлией Панкратовой.
Всем привет. Да уж, некоторые так и остались на своем посту. Последние новости к этому часу. 18 человек погибли, по некоторым данным 19 человек приходят обновленные за вчерашний день в Белгороде. 3 человека стали жертвами вечернего обстрела, 15 извлекли из-под завалов дома на улице Щерса. Теперь по порядку. Накануне вечером Белгород подвергся ракетному обстрелу, 3 человека погибли, 5 человек получили осколочные ранения и другие травмы. Повреждены 17 квартир, в 5 многоквартирных домах микрорайон был обесточен. А из-под завалов подъезда дома на улице Щерса извлекли 15 погибших. Поисково-спасательные работы на данный момент завершены. Обрушение секции дома произошло накануне. Это случилось в результате удара. Четкого понимания, как, чем и кем он был нанесен, пока нет. По словам губернатора Гладкова, это произошло в результате прямого попадания украинского снаряда. По версии Минобороны России, в дом попал фрагмент сбитой ракеты «Точка-У». Провластные блогеры пишут об управляемой авиабомбе, которая должна была разрушить теплостанцию. Она находится рядом. Украинская сторона, в свою очередь, называет все это провокацией. Путин сменил министра обороны Сергея Шойгу. Взамен он представил Совету Федерации кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Он экономист, бывший глава Минэкономразвития, сторонник вмешательства государства в бизнес. Ну и пресс-секретарь Путина Песков назвал такое назначение внедрением инноваций. Потому что внедрение инноваций должны быть на войне. Сергей Шойгу, впрочем, не покидает сцену. Указом Путина он назначен секретарем Совета Безопасности. От этой должности освобожден в связи с переходом на другую работу Николай Патрушев. Что это за другая работа, пока неизвестно. Зато известно, что сын Патрушева Дмитрий стал первым вице-премьером. Еще одного сына близкого друга Путин предложил назначить главой счетной палаты. Речь идет о Борисе Ковальчуке, сыне Юрия Ковальчука. Его журналисты нередко называют кошельком Путина. Борис Ковальчук с марта этого года был заместителем главы контрольного управления администрации президента. Ранее он был главой энергетической компании «Интеррао». Юридический комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах в третьем чтении. Это случилось вот буквально 15 минут назад, и решение приняли за одну минуту. Завтра, 14 мая, законопроект в третьем чтении обсудят на пленарном заседании. Ну и в Тбилиси сегодня утром спецназ жестко оттеснил протестующих от входа в парламент. Протестующие провели там всю ночь, они хотели не допустить здания депутатов. Как я уже сказала, утром должно было состояться голосование в третьем чтении, но оно уже и прошло. Силовики подогнали к заднему входу в правительственное здание подкрепление, жестко оттеснили людей, чтобы пропустить депутатов, и депутаты прошли. Во время разгона спецназовцы жестко избили несколько человек, вырвав их с толпы, как минимум несколько человек задержали. Ну и силовики готовились накануне, ворота перед зданием укрепили дополнительными решетками, балками, заварены были задние ворота. В общем, все были готовы, и, как мы видим, голосование произошло. Ну и последняя новость. В Москве ФСБ пришла к отцу историка из мемориала. После более чем 12-часового обыска его по неизвестной причине увезли в Тверь. Неизвестные в штатском пришли в квартиру Сергея Коноплянка. Это отец сотрудника мемориала Константина Коноплянка. Об обыске сообщил телеграм-канал «Общество Мемориал» спустя почти 12 часов после его начала. Вскоре после публикации силовики вместе с Сергеем Коноплянко отправились в Тверь для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Обычно следственные действия не могут проводиться после 10 вечера, отмечает ОВД-Инфо. О возможных причинах обыска ничего не известно. Связаться с Сергеем не получается ни у родственников, ни у адвоката, который во время следственных действий ждал своего подзащитного за дверью. Сам сотрудник мемориала, историк-славянист Константин Коноплянко сейчас находится за границей. Таковы главные новости к этому часу. Встретимся уже завтра.
Спасибо большое, Юлии Панкратовой. Ну, а мы с вами встречаемся прямо сейчас для того, чтобы в том числе напомнить вам про градовещание, которое вы оставляете в чате нашей трансляции, также лайки, как их некоторые называют?
Нравлики.
Нравлики.
Давно это было.
Нравлики и прочие подписки на канал. Для нас это крайне важно. Ну, те, кто, разумеется, могут. По возможности также ждем и вашей поддержки в донатах. Всегда ее ждем, даже если она не всегда приходит. Вот. А также, конечно, магазин мерча. Вы уже видели его всплывающий стикер.
А зачем на стикер смотреть, если можно полюбоваться на модель?
Да, все есть. Все кругом вообще, один мерч кругом. Заходите во все магазины, которые указаны в описании, в том числе и здесь, в Вильнюсе, и приобретайте. Ну что же, мы можем начать обсуждение, конечно же, самое такое сенсационное. Вообще, да, ты знаешь, извини, сам себя прерву, как я это часто довольно делаю. В иной понедельник даже одной такой новости не наберется. Сколько сегодня их, я не знаю, буквально там штук
мешок
5.
Мешок с новостями
порвался. Ну, правда, и удар по Белгороду, и наступление в Харькове, и, в смысле, на Харьков, и, значит, волнение в Грузии. И еще масса всего поменьше, и вдруг бабам, значит, отставка шага. Никто же не ждал от этого ничего ровным счетом. Ну, там кого-то переназначат, кого-то переставят, кого-то места. Так и произошло, но как это произошло? Как переставили местами, понимаешь? Вот, это, конечно, привлекает к себе. Путин все-таки при всем вот нашем отношении, он умеет удивить. Да? Согласись.
Человек с его ресурсами.
Умеет удивить.
Умеет,
да?
И удивляет.
Казалось, уже все вообще, уже ничто нас не удивит. Ну вот, пожалуйста.
Может быть, Аббас Галямов нас удивит. Сейчас посмотрим.
Политолог Аббас Галямов с нами. Аббас, слышите нас? Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, слышу.
Что Отлично, из перемещения, назначения, отставок произвело на вас наибольшее впечатление?
Наверное, назначение Белоусова министром обороны. Белоусов на протяжении прошлого года прорабатывал концепцию национализации, мобилизации, создания мобилизационной экономики. При совбезе была создана рабочая группа, ее формально возглавлял Нургалиев, но главным, так сказать, мозгом был Белоусов. И, в общем, идея вот... Ну, Белоусов был мозгом вот этой ястребиной группировки, что называется. Патрушев, Сечин, там, Громов. Вот. Вот эта идея, ну, что раз уж начали воевать, то надо воевать всерьез. Не так, как сейчас, а, значит, не так, что вот страна живет так, как живет, а где-то на периферии там идет маленькая такая СВОшечка, да, а все остальные не замечают этого. Вот так типа не получится, нужна мобилизация там всех ресурсов вообще полная, и, соответственно, все для фронта, все для победы. Вот Белоусов, ну, он давний дирижист, давний сторонник государственной экономики, как вы знаете, Госплан, там. И он вот с этой идеей, так сказать, носился, он ее Путину докладывал, вот. И, по всей видимости, Путину запало в голову, что Белоусов знает, где найти ресурсы для ведения войны. И, видимо, Путин счел, что сейчас это самое важное – поиск ресурсов. То есть ресурсы постепенно исчерпываются. Вот. А Белоусов сможет их находить. Строго говоря, Путин мог назначить Белоусова премьер-министром, да, и тот бы ему эту мобилизационную экономику там быстро выстроил. Но, по всей видимости, Путин верен себе, так сказать, он на решительное перекраивание вообще всей ситуации, так сказать, всей системы там уже не способен. Поэтому ты, дескать, давай ищи, приходи ко мне, да, но каждый раз по каждому отдельному траншу, мы будем принимать решение, значит, вместе я буду принимать решение. То есть ты мне будешь вносить предложение, Владимир Владимирович. Вот тут еще есть там в хозяйстве упуснули на там, значит, это, заначка там, да. Ну, отдайте ее мне, я там 1000 танков сделаю. А решение будет принимать сам Путин. Да, отдать или не отдать. Но то, что теперь Министерство обороны, то есть, поскольку ну, Белоусов действительно хорошо понимает ситуацию в экономике страны, он ее наблюдал долгие годы и в должности министра экономики, и в должности помощника, и в должности вице-премьера, первого вице-премьера. Поэтому он ситуацию, конечно, очень хорошо там видит, да, и, соответственно, ну, это проблема для всех остальных вице-премьеров, для премьера тоже. То есть он теперь у них в хозяйстве будет, так сказать, находить, что плохо лежит, да, и все будет тащить в направлении армии. То есть я так понимаю, что Путин ну, там, делает ставку на долгую затяжную войну, на то, что это все продлится годы, и, соответственно, нужно вот постепенно там все-таки мобилизовывать все больше и большую долю ресурсов, которые есть в стране, в направлении фронта. То есть поначалу казалось, что можно обойтись, что называется, малокровью, да, там, быстренько повоевать, не перестраивая все остальное, да, а потом вернуться к нормальной жизни. Вот назначение Белоусова я воспринял, в Минобороны, я воспринял как решение Путина, значит, играть в долгую, вот перенаправляя, так сказать, потоки. А Белоусов, он ведь не про, так сказать, оперативное управление, да, он в этом смысле никогда себя, так сказать, не проявлял, и вот от коллег по аппарату правительства, которые за экономическим блоком следили там, очень внимательно, ну, более внимательно, чем я. Я все-таки больше такой, ну, политолог, политтехнолог. А, вот, ну, я знаю, что его как менеджера, так сказать, никто там особо не оценивал. То есть он, вот он стратегии придумывает, концепции, так сказать, планы. И в этом смысле я не знаю, как он там будет управляться, потому что современная война, я вот это очень отчетливо увидел в интервью бывшего министра обороны Украины Резникова, значит, Арестович об этом говорил. Ну, похоже на правду, что на самом деле современная война, вот война в Украине, она показала, что крайне важно быстро перенаправлять ресурсы. То есть появляется новый какой-то вид вооружения, и он на несколько месяцев, так сказать, там становится королем ситуации. Ну, условно говоря, появились атаканцы, да, и принципиально новые ситуации. Там появились беспилотники, принципиально новый расклад. Да, потом ты там быстро перебрасываешь ресурсы туда, в это производство, враг бросает ресурсы в попытку этому противодействовать. Так, там, с помощью, условно говоря, атаканцев научились россияне справляться там, с помощью каких-то там систем радиоэлектронной борьбы. Я уж нюансов не знаю, извините, я в этом деле дилетант. Ну, вот что специалисты, так сказать, говорили. Вот, в общем, вот так оперативно всем этим управлять, я не знаю, Белоусов, мне кажется, не факт, что он с этим справится. Другое дело, что, ну, и Шойгу, в общем-то, тот еще менеджер.
Ну, здесь как вот. Раз, мне кажется, что скорее, конечно, вопрос к экономистам, как пишут про Белоусова, он сторонник кейнсианской теории, а это не самая выгодная теория. Советую нашим зрителям послушать серию лекций на YouTube-канале Игоря Липсица, который подробно рассказывает, почему военное кейнсианство это может быть эффективно на короткой дистанции, но совсем не на длинной. Плюс еще про Белоусова говорят же, что он чуть ли не сторонник госпланов, поэтому о какой гибкости можно говорить, если этот человек привык мыслить большими проектами.
Ну, я, собственно же, вот это...
А можно ли сказать, что Путин сейчас тогда просчитался? У него не было достаточно гибких экономистов в обойме, чтобы не ставить туда Белоусова?
Я не готов вот это утверждать пока еще, потому что степень неадекватности Белоусова как так сказать, манагера оперативного, да, который оперативным управлением занимается, ну, она, ее подвергают сомнению, она нигде не проверялась, в принципе. Ну, а вдруг потянет, черт его знает. Да, это вот пока, так сказать, в бассейн не пустишь, он не поплывет, ты не поймешь, умеет он плавать или не умеет. Другое дело, что вот, ну, это непроверенная история, да, и вполне может не поплыть. Ну, обычно люди, так сказать, специализирующиеся на концепциях, ну, нередко, скажем так, да, они действительно в оперативном плане оказываются не очень эффективными. Вот, поэтому, может быть, Путин и просчитался. Но сам его замысел, что перенастраивать экономику на военные рельсы и пусть Белоусов ограничивает, так сказать, всех остальных и постепенно там находит, где у кого что можно изъять. Этот замысел, ну, возможно, в нынешней ситуации для Путина правильный. Опять же, в нынешней ситуации. То есть, в целом, сама идея воевать была неправильной, да. Но поскольку уж война идет, и как-то надо выруливать, да, ну вот. То есть, большая сама идея, там, вообще, там, остаться на этот срок, там, начать войну, там все неправильное, да. И, в принципе, Путин уверенно движется в тупик, конечно же. Но в рамках вот этого магистрального движения в тупик можно, так сказать, чуть-чуть притормозить это движение в тупик, а можно чуть-чуть ускорить, да. И, возможно, вот это все-таки... Появление там Белоусова, при всем том, что вот все, о чем вы сказали, я же тоже это сказал, что это госплан, это отсутствие гибкости стратегической, так сказать, да, вообще огосударствление, повальное огосударствление экономики, ну, это все знают, уже что проверяли сколько раз, там, весь советский блок, так сказать, или там, не знаю, на Северную Корею посмотрите, ну, то есть везде, где экономика полностью государственная, везде ничего не получается, государство уж такой плохой менеджер, и Путин, на самом деле, это понимает, он мог огосударствовать уже давно, причем все, причем вот под аплодисменты, так сказать, электората, вот, но он этого не делал, у него до сих пор экономика, видите, все-таки рулит Мишустин, так сказать, убежденный рыночник, который так, как
может,
раз
надо было сразу
противник Белоусова.
На пост министра обороны.
Да, я тоже подумал, что или Мантуров там, не знаю кого, что-то такое.
Не, Мантуров на своем месте, и вчера... До вчерашнего дня казалось, что Мантуров с Чемизовым, они резко укрепились. Но вот теперь Белоусов в должности министра обороны, он Мантурову с Чемизовым, конечно, спать не даст. У них между ними идет очень серьезная конкуренция по поводу того, кто крайний, так сказать. Да? Почему-то все так плохо на фронте. Потому что армия не умеет воевать теми классными видами вооружений, которые поставляют оружейники. Или оружейники поставляют не вовремя, не то, плохого качества, так сказать, и поэтому армия там вот вынуждена воевать чуть ли не голыми руками. Они, на самом деле, вот эти 2 года активно бодаются, так сказать, между собой по этому поводу, перекладывая вину друг на друга. И, конечно, Белоусов гораздо более опасный соперник для Чемизова с Мантуровым в этом смысле, чем Шойгу.
Шойгу в Совете... В Совете Безопасности, давайте про него успеем.
Да, я тут запустил голосование для наших зрителей. Шойгу в итоге повысили, некоторые говорят, ну потому что формально секретарь Совета Безопасности выше, тем более что Патрушев занимал видную роль в этом. Повысили, один вариант, понизили, ну все-таки он был Шойгу, а стал... Шойгу. Вот. Или оставили на том же уровне. Голосуйте, пожалуйста. Вот. Что вы скажете, Аббас? Что случилось с Шойгу? Шойгу все?
Ну, учитывая весь контекст, то, что его сейчас такую прям мощную административную оплеуху отвесили, арестовав Тимура Иванова. Ну, то есть все видели, что он не в состоянии защитить близких к нему людей. Понимаете? Это значит, что теперь все, кто работает на Шойгу, должны жить по принципу спасения утопающих дело рук самих утопающих. Значит, да, надо слушаться начальника, так сказать, да, но вообще, на самом деле, надо там искать сигналы, так сказать, ловить сигналы извне, искать там какие-то дополнительные связи, подпорки, подстраховываться, так сказать. Шойгу, ну, если он будет недоволен, ну, уволят в крайнем случае, да. А вот если чекисты будут тобой недовольны, так сядешь. Вот. И вот с учетом этого фактора пересадка Шойгу в Совбез, ну, я однозначно воспринимаю как, конечно, его списание, так сказать, окончательное списание в утиль. Значит, Совбез ведь до где-то 2012 года, ну, может быть, до 2013, на самом деле был синекурой. И вот он сейчас возвращается туда. Он был короткий промежуток времени при Сергее Иванове, это где-то 2000-2001 год, очень мощной структурой. Вот тогда Волошин сел руководить администрацией президента, Сергей Иванов сел руководить Совбезом, и пока он не ушел в Министерство обороны, вот до этого Сергей Иванов реально накачал Совбез, он был очень мощной структурой, реальным конкурентом администрации президента. После этого все, Совбез, значит, вообще ушел, так сказать, из актуальной политической повестки. А в 2008 году его возглавил Патрушев, и между 2008 и где-то 2000, вот, там, условно говоря, 12 год, плюс-минус год, А сейчас точно не помню. Вот там Патрушев тоже просто протирал штаны. Про него все забыли, все его списали в утиль. Это было после конфликта с Черкесовым, когда, помните, Путин их всех разогнал. Значит, всех крайне влиятельных на тот момент. Вот, Виктора Иванова, Черкесова и Патрушева, он их всех разогнал. И все они, так сказать, были списаны в утиль на протяжении нескольких лет. И вот постепенно, да, Патрушева Путин простил. Вот Виктора Иванова и Черкесова так и не простил, а Патрушева простил. И где-то с 2012 года тот вот совбез действительно рос, усиливался и до последнего дня, так сказать, становился все более мощной структурой. У меня, в принципе, возникло ощущение, что уход Патрушева оттуда, это может быть уже, знаете, он себя исчерпал. Ну, да, и Путин решил, что, ну ладно, я свои, так сказать, обязательства перед Патрушевыми выполнил. Я вот, как Николай, так сказать, Платоныч меня просил, сделал его сына вице-премьером. Тот реально, так сказать, просил, добивался этого. Вот, значит, сделал его вице-премьером. И, ну и все. Значит, а сейчас Патрушева можно поставить каким-нибудь там советником, да, и это, по сути, будет пенсия, да, чтобы самому не стать хромой уткой. Потому что если Патрушев бы остался во главе Совбеза, то его сын в должности вице-премьера однозначно стал восприниматься бы как будущий преемник. Это вот Путин, обложенный, так сказать, Патрушевым с двух сторон, и в правительстве, и в Совбезе, то есть в силовых структурах, но это уже такой путь. Я не говорю, что это Путин сразу после этого превратился бы в хромую утку прямо на следующий день, но это путь в этом направлении. То есть, к мнению Патрушева стали прислушиваться бы вообще. И так прислушиваются все, особенно после ареста Тимура Иванова. Но тут бы уж вообще, знаете, там в очередь прям все бы выстраивались к ним. И, возможно, Путин вот не захотел эту реальность создавать, поэтому вот поменял просто, значит, одного Патрушева на другого. Хотя, знаете, давайте, значит, не будем спешить. Я ничего сейчас не исключаю. Все-таки там есть элемент личной дружбы, многолетней, да, проверенной временем, что называется. А Путин к таким вещам очень внимательно относится. И раньше внимательно относился, а сейчас с возрастом, по-моему, вообще сентиментальным становится. Поэтому я предполагаю то, о чем я сейчас говорю, но я не исключаю вообще ничего. Сейчас, не знаю, главу администрации президента его поставят, там, например, да, или через полгода там Колокольцева уберут, потому что Колокольцев уже, ну, очевидно, отработанный материал, я не знаю, зачем его переназначили. А
Ну вот
посадить
как раз.
чекиста на МВД, это логично, потому что МВД, по сути, сейчас, ну, главная задача МВД – это политический сыск. Да, ну так и логично, если чекисты будут этим заниматься. Да? И в этом смысле Патрушев, хотя старенький, я просто не знаю, насколько он, так сказать, адекватен, в каком он состоянии здоровья, так сказать. Вот.
Но мы видели, что
Да.
Путин поручает ему очень чувствительные истории. В частности, сейчас я делаю отсылку к материалу Wall Street Journal, который писал, что именно Патрушев стоял за убийством Пригожина. Мне кажется, что история важная и чувствительная для Путина. И вдруг такого
На самом
важного человека
деле,
оставить без мести.
на самом деле история с Пригожиным, это в чистом виде провал Патрушева. Мятежа вообще не должно было быть. Понимаете, Пригожин не собирался свергать Путина. Он был абсолютно лоялен Путину. Да, это был просто конфликт, межведомственный конфликт. Конфликт между Вагнером и Министерством обороны. И он, поскольку управлялся очень плохо этот конфликт, да, он довел вот до того, до чего довел, там, систему поставил в какой-то момент на грань коллапса. И это на 100%, ну, это в первую очередь вина самого Путина, конечно, да, но если Путина вывести за скобки, кто же его посадит, он же памятник, как говорится. Если вот глазами Путина смотреть на подчиненных, то это эпик фейл Патрушева прямо, понимаете? Он не должен был допустить вообще возникновения этого конфликта. Совбез для того и придуман, чтобы осуществлять межведомственную координацию, межведомственное взаимодействие в области безопасности. Вот как раз два ведомства есть, значит, Министерство обороны, Вагнер возник. Вот их координировать, чтобы они между собой не ругались и тем более не доводили до коллапса систему, а чтобы они эффективно взаимодействовали, усиливая систему, этим и должен заниматься Совбез. Не статьи писать эти идиотские, которые Патрушев там пишет, да? Значит, про всемирный заговор, так сказать. А вот этим, вот каждый день он должен был приглашать к себе Шойгу с Герасимовым, Пригожина, сажать перед собой и говорить: так, мужики, ну что, какие проблемы? И вот они должны, каждый приносит пачку бумаг, Значит, вот я прав, говорит Пригожин, и вот документы в объяснение. Приносит Министерство обороны такую же пачку бумаг, да, доказывая, что они правы. И вот Патрушев должен сидеть с этими бумагами, вот, прям вот брать, читать, сравнивать, все, приходить к выводу, там, каждый день проводить совещания и каждый день в каждодневном режиме разруливать эти конфликты, чтобы не копилось там. Снарядный голод, говоришь? Давай, доказывай, какой части не поставили, так сказать, снаряды. Так, ваше объяснение, почему не поставили? Да, накладные все давайте сюда, там, вызывайте показания давать ваших поставщиков конкретных, там, командиров, там, подразделений, которые куда-то что-то должны были привезти. Вот работа Патрушева была. Если бы он ее хорошо делал, то не было бы вообще никакого пригожинского мятежа, они бы вместе, так сказать, делали, да, общее дело, воевали.
Я только подумал, интересно, по какому ведомству, ну, сказали, что это межведомство.
По гаражному.
По какому ведомству проходил Пригожин, собственно, кого с кем? Он сам по себе ведомство, видимо, сам по себе институт.
Ну, конечно, Вагнер это институт. Надо понимать, что институт – это же не то, что только в законе, так сказать, прописано, это… А есть и неформальные институты, да, это устоявшаяся практика. И на тот момент Пригожин, вот начиная с осени 22 года, Пригожин главный, кто воевал-то был, по сути. До уничтожения Вагнера он воевал более активно и более эффективно, чем Министерство обороны, понимаете? Да. Поэтому это был реальный, на тот момент это был реальный институт, понимаете? Но надо вообще понимать структуру путинской России, там вообще институты очень неформальные. Вот это неформальное путинское политбюро, которое управляет страной, все эти Кульчуки, Рутенберги, Тимченко, где, в каком законе, так сказать, в какой конституции записано, что Ковальчук рулит российской внутренней политикой и значительной частью медиа. Ну, так это же так, это факт, понимаете?
Да, с другой стороны, подумал я, Вагнера можно и по всину провести в случае чего, чисто формально, ну, частично. Спасибо большое, Аббас Галямов, политолог, первым у нас сегодня комментировал все эти оставки и перестановки, но не последним. Спасибо большое, Аббас, через несколько секунд мы продолжим уже военным обзором от кого же? От Юрия Федорова, конечно же, от кого еще?
Юрий Евгеньевич Федоров с нами.
Доброе утро. Да, Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Юрий Евгеньевич, вы были среди тех, кто не то чтобы предрекал отставку Шойгу, но, в общем, довольно вероятным это событие находил после того, что случилось с Тимуром Ивановым. У нас даже есть небольшая вырезка, шортс по этому поводу, вот, чем мы чрезвычайно горды. Значит, вы видели некоторые предпосылки всего этого. Как вы сейчас оцениваете замену Шойгу на Белоусова?
Здесь есть, во всех этих перестановках есть два интересных вопроса, на которые пока нет ответа. Первый вопрос, почему убрали Шойгу, почему его передвинули на некое вот это вот достаточно такое, ну, не самое важное место в его исполнении, да, почему назначен Белоусов, а не кто-то иной. Вот это, на мой взгляд, гораздо важнее, чем вопрос, почему, значит, сняли Шойгу с должности Министерства обороны. А ведь Белоусов никакого отношения к военным делам и к военной экономике даже, в общем, не имел. Это такой типичный экономист, ну, советник, высококвалифицированный, наверное, антирыночник, сторонник такого вмешательства, жесткого регулирования, государственного регулирования экономики. И он назначается на должность министра обороны. Зачем? Почему? Ну, наверное, есть несколько объяснений. Первое объяснение, в общем, бросается в глаза. Значит, нужно наводить порядок в финансах, в экономике и в экономических всех подразделениях, хозяйственных, Министерства обороны. Ну, примерно такая же роль отводилась в свое время Сердюкову, который также не имел ни малейшего отношения к военным делам, но был достаточно хорошим и жестким финансистом. Он пришел туда, в это министерство, с должности руководителя налоговой службы. Его не приняли. Примут Белоусова или нет, трудно сказать. Но я думаю, что он столкнется, сразу же столкнется с очень жестким сопротивлением со стороны вот тех людей, которых на протяжении уже более 10 лет значит, Шойгу расставлял на ключевых постах в аппарате министерства и в смежных с ним разного рода корпорациях, на которые он имел влияние. Но, тем не менее, видимо, вот это вот задача номер один – навести порядок в финансах, в обеспечении армии и прочее, прочее. Но, повторяю, не уверен, что у него это получится. Второй интересный вопрос – почему убрали Патрушева? Ответа на этот вопрос у меня, естественно, как ни у кого нет, но я предполагаю, это моя точка зрения, что Путину надоела фигура Патрушева, который считался, а может быть и был, вторым человеком в государстве. Вот похоже, что формирование в лице Совета Безопасности, точнее его аппарата, альтернативного какого-то центра власти, альтернативного администрации президента, ну, в общем, в какой-то момент начало вызывать опасения у Путина, и, соответственно, вот пришлось Патрушева передвигать на какое-то иное место, на какое непонятно. Может быть, пожизненным сенатором, может быть, каким-нибудь специальным советником Путина по каким-нибудь вопросам, например, по освоению Луны, ну, придумать должность можно. И вот обращает на себя внимание то, что сын Патрушева Дмитрий назначен вице-премьером. Ну, похоже, вот какая-то такая сделка была заключена. Значит, да, мы продвигаем вашего сына на более высокую должность, там определенные перспективы, возможно, перед ним открываются, ну, а вы спокойно оставляете свой пост. Значит, третий момент, ну, роль аппарата Совета Безопасности при Шойгу будет минимальна, судя по всему, ну, просто потому, что на протяжении, вот сколько, в 2008 году, по-моему, Патрушев был назначен на эту должность, он подобрал весь аппарат, все кадры Совета Безопасности, аппарата Совбеза подобрал под себя, что называется. Все они были и есть лояльны ему. Как у них сложится отношение с новым руководителем и как сложится отношение у Медведева с Шойгу. Значит, в общем, два Медведева одной берлоги. Причем ни тот, ни другой не, ну, скажем так, не обладают достаточными бюрократическими, я бы сказал, интеллектуальным потенциалом. Вот это интересно будет посмотреть. Вот то, что бросает. Да, и, ну и последнее. Понятно, что назначение нового министра обороны повлечет за собой перекройку аппарата, перетряхивание кадров, что, естественно, ослабит управление. Не то чтобы управление войсками, этим занимается Генштаб, ослабит обеспечение войск и все, значит, необходимые для этого экономические, финансовые и прочие возможности.
Юрий Евгеньевич, вот многие как раз говорят, обращают внимание на то, что главу Генштаба Герасимова вроде бы оставили пока, и не очень понятно, как будут перераспределяться между ними полномочия, и правильно ли мы понимаем, что Белоусов будет выстраивать экономику войны, что нам как бы говорит о ее очевидно затяжном характере, и что это понимают российские власти и готовятся к этому. А вся военная составляющая будет от Министерства обороны полностью отдана Генштабу, который пока возглавляет Герасимов.
Ну, скорее всего, так. Менять одновременно и начальника Генштаба, и министра обороны – это себе дороже. Это значит вызвать полный хаос в управлении. Военными делами, ну, то есть командованием войсками, скажем так, будет заниматься Герасимов и, прежде всего, естественно, войной в Украине. Я думаю и могу предположить, что Белоусов не будет вмешиваться, ну, по крайней мере, у него нет для этого никакой компетенции в то, как, куда передвинуть ту или иную дивизию или бригаду, и когда начинать те или иные операции и так далее и тому подобное. Он, собственно, в этом не очень понимает, по крайней мере, пока, и вмешиваться в это не будет. Его задача, повторяю, выстроить более или менее эффективную схему, ну, того, что, ну, вот этого снабжения, обеспечения войск. Может ли он контролировать всю военную экономику? Вот тут у меня большой вопрос, потому что этим занимается Мантуров и Министерство промышленности, Министерство промышленности и торговли. При этом, как я понимаю, Белоусов пока не входит, ну, по крайней мере, в руководство военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Вот туда вроде бы назначен в качестве заместителя Шойгу. Ну, значит, особых бюрократических рычагов для того, чтобы командовать всей военной экономикой, у Белоусова нет. Как министр обороны он может влиять на это, но принимать обязывающие решения вряд ли. Для этого нужно быть там зампредом, заместителем Мишустина, как минимум.
Юрий Евгеньевич, а что касается наступления на Харьковском направлении, которое российская армия пытается осуществить вот уже который день, насколько условное назначение Белоусова и отставка Шойгу может отразиться на этой части войны? Насколько близко и тесно были связаны фигуры министра обороны и вот конкретно это наступление сейчас?
Я думаю, что, ну, наверное, это наступление, как говорят и пишут знающие люди, в значительной мере было инициативой Шойгу. Он вообще выдвигал массу интересных инициатив и давал много обещаний Путину относительно того, что вот война будет закончена очень быстро, вот сейчас мы возьмем это, значит, завтра возьмем другой город, там возьмем Харьков, Одессу, Днепро. И, возможно, это было одной из причин его отставки. Вот широкая раздача обещаний, которые заведомо невыполнимы, поэтому можно предположить, что наступление на Харьков, ну, наступление в Харьковской области – это его инициатива. Я думаю, что отменять ее никто уже не будет, ни Белоусов, ни Герасимов, потому что раз ввязались в эту драку, значит, нужно постараться максимально добиться каких-то максимальных преимуществ, добиться максимальных выгод. Так что я не думаю, что она будет остановлена. Тем более, ну, для этого, в общем, каких-то оснований-то нет пока. Все с точки зрения России развивается пока, к сожалению, более или менее успешно.
Тем удивительнее выглядит отставка Шойгу. В кои-то веки вообще успехи на хоть каком-то направлении. Но, во всяком случае, то, что успехами представляется, и то, что можно продать как успехи и Путину, и народонаселению. Вот. А тут вдруг отставка.
Ну, я думаю, что отставка была задумана уже достаточно давно. Первым сигналом было дело Иванова. Ну, так не бывает, чтобы заместителя и очень близкого человека к руководителю, значит, вдруг арестовали, и это прошло бы безнаказанно для этого руководителя. Это, собственно, и был некий сигнал, как я понимаю. Тем более, что был он арестован до вот этих всех кадровых назначений, то есть до того до инаугурации, последовавшей за этим, значит, перетряской кадров. И сам по себе этот факт, вот это именно тайминг, значит, время, когда это дело было начато, на мой взгляд, было признаком того, что позиции Шойгу являются очень слабыми. А почему его убрали? Я думаю, что просто он заработался. Слишком много обещаний, не подкрепленных реальными ресурсами. всякого рода идиотские, значит, действия и некий такой попытку установить какой-то культ предков или культ мертвых, значит, все эти истории с мощами Суворова, со строительством храма вооруженных сил, тоже некое такое капище полуязыческое. Вот, ну, заработался человек, не соответствует тем требованиям, которые предъявляются к его должности, если говорить бюрократическим языком. Вот, но обижать его не хотелось, вот его и передвинули на некую такую опереточную должность.
Да, еще одну тему хотели успеть обсудить. Это вчерашний удар по Белгороду. И, кстати, опять же, есть удивительная связь с позицией Минобороны, и об отставке, из которого мы сейчас говорим. Минобороны вчера чуть ли не впервые заявил, что повреждение жилого дома на уровне обрушения целого подъезда в Белгороде – это результат работы ПВО России. ПВО сбили ракету .У, говорилось в этом сообщении, и в результате чего был взорван, рухнул целый подъезд дома, есть погибшие и раненые. А как полагаете, что туда реально прилетело? Потому что разные версии есть, и точка У, и, может быть, сошедший ФАП с российского самолета, что бывало уже тоже ранее неоднократно. Какие у вас версии, Юрий Евгеньевич?
Версии у меня нет, потому что вот как раз вот это видео. Но тут интересный момент, вот вспышка, некий взрыв произошел, значит, не очень большой, но тем не менее, вот видите, как раз вот эта вспышка. Значит, раз так, значит, упало как что-то, что могло взорваться. Если бы упал, скажем, ну так, обломок ракеты, будь то зенитная или это самая точка У, вот если точка У развалилась где-то там в воздухе из-за того, что по ней выстрелила ракета зенитная, ну, значит, я не очень уверен, что мог быть какой-то взрыв. Скорее,
головная часть, боеголовка, в смысле, могла быть.
Если бы боеголовка свалилась, вот, тогда взрыв был бы гораздо более
мощный,
потому что там довольно много взрывчатки. А вот то, что туда могла упасть боеголовка зенитной ракеты, там заряд гораздо меньше, его задача, значит, разбросать всякого рода осколки и так называемые поражающие элементы, которые сбивают вот летящий объект. Вот это, мне кажется, более вероятным, если смотреть на это видео. Все остальное это разговоры и попытки переложить ответственность с одних плечей на другие. Если бы туда упала большая бомба, ну, такая существенная бомба, которая падает там, ну, там порядка больше 100 килограмм взрывчатки, там были бы гораздо более сильные повреждения. А вот боеголовка зенитной ракеты, это вот похоже на правду. Но правды никто не узнает, естественно. Все перекладывают ответственность одного на другого.
Спасибо большое. Благодарим Юрия Федорова, нашего военного обозревателя.
Спасибо.
Увидимся завтра в 9:30 по Москве. Продолжим через несколько секунд. И вот я еще раз удивлюсь тому, что происходят так концентрированно события. В иные времена там те протесты, которые происходят в Грузии, конечно, сметали бы все абсолютно. Но концентрация событий такова, что это тоже большое событие, но одно из. И мы к ним сейчас обратимся, поговорим об этом.
Как пишет, например, политолог Гела Васадзе, юридический комитет парламента Грузии принял закон об иностранном влиянии в третьем чтении за 64 секунды.
Да, он же Юлия Панкратова говорила об этом.
Да, по-моему, это мировой рекорд, пишет Гела Васадзе. Согласна ли с этим Марта Ардашели, которая, надеюсь, к нам сейчас присоединится, к нашему эфиру, главный редактор Сова Ньюс. Марта, здравствуйте.
Здравствуйте, Марта.
Здравствуйте.
Куда так торопятся?
Партия заказала. Наказала или как-то.
Нет, я подумал, что, может быть, пока удалось проникнуть в парламент, надо быстренько понажимать кнопки, а то мало ли что. Вот.
Так и было.
Ситуация неспокойная.
Сейчас уже успокоилась, судя по всему. И вы правы, что с утра была мощнейшая мобилизация силовиков. Перекрыли все входы в парламент пожарными машинами, чтобы даже мы не могли наблюдать, как депутаты попадают в здание парламента. Это все было закрыто от общественности, от телекамер. И, соответственно, конечно же, грузинской мечте удалось попасть в здание парламента, где, даже не дождавшись оппозиционных депутатов, они быстренько заявили о начале заседания юридического комитета и за рекордные, как сказал Гела, 64 секунды или 65 секунд, разные версии.
Здесь точность важна, это правда.
Утвердили в третьем чтении. На самом деле это очень грустно, то, что сейчас происходит, потому что всю ночь у здания парламента проходила мирная манифестация, было запланировано пикетирование, и где-то к 6 утра уже силовики вышли в полной своей красе в обмундировании, значит, разгонять собравшихся, но были, видимо, немножечко ошарашены вот этой всей мирным характером всего происходящего. Я иногда называю этот протест какой-то протест цветов, какой-то фестиваль. Не знаю, если честно, сейчас уже мне кажется, что когда мы видим грузинские власти, совсем не собираются уступать, может быть, этим молодым ребятам, которые настолько против вмешательства оппозиционных сил и вообще политиков в эти процессы, стоит задуматься, что нужно как-то в другое русло, может быть, направить и дать процессу более какой-то политический характер, который очень необходим сейчас, потому что уже не понимаю, сколько можно ходить красивыми на протест. Если честно, вы видите. Ощущаете фрустрацию, наверное, у меня.
Но я сегодня читал в грузинских источниках тоже, что ряд оппозиционеров были там среди протестующих.
Они там были, конечно же, они постоянно там есть, но, как говорится, они там не welcomed, их никто не туда не приглашал, и никто не рад, и даже какая-то немножечко агрессия в адрес оппозиционеров, которые пытаются брать в инициативу в свои руки. И я все время наблюдаю, как журналисты, например, из разных телеканалов, мои коллеги, подходят к молодым людям, которые протестуют, чтобы узнать их мнение, и они все время отказывают в основном в интервью. А потом, естественно, эти журналисты подходят к оппозиционным политикам, которые готовы говорить, и уже мы видим какие-то обидные публикации в соцсетях, что прекратите вмешивать в это оппозиционных лидеров, это не акция оппозиционеров, это наша акция и так далее и тому подобное. Немножечко какой-то вот сейчас ощущается такой юношеский максимализм, потому что месяц почти протестов, люди, не щадя сил, ежедневно ходят на эти акции. Действительно, на кону очень много, не только какой-то привычный образ жизни нас, но и будущее этой страны, евроинтеграция. Вы знаете, что на днях очень много высоких визитов МИД Германии приезжает, приезжает представитель Госдепа по санкциям, и они говорят достаточно открыто. Впервые в истории Грузии, наверное, когда нам не говорят какими-то завуалированными фразами про то, что нужно бы как бы что-то там исправлять, или что-то нет, говорят достаточно четко, чтобы все понимали, даже с минимальным уровнем IQ, что, ребят, этот закон вам не нужен, и если вы его принимаете, вы отказываетесь от евроинтеграции. Все, точка. Давайте решать. И даже несмотря на вот такой ультимативный почти подход Запада, который редко отличался, особенно в отношении Грузии, по крайней мере, таким тоном, грузинские власти ничего не хотят менять. И несмотря на то, что ежедневно они видят численность населения, которое против этого закона, которое выражает свой протест на манифестациях, они все равно не идут на уступки.
Марта, я правильно понимаю, что в Грузии сейчас нет оппозиционных политиков, которых протестующие готовы были бы принять? То есть их в принципе нет?
То этих, есть этих у людей... протестующих нет политического представительства, буквально?
А в Грузии, конечно, есть оппозиционные силы. Это не новые лица, это все старые наши оппозиционеры, которых мы знаем, которых мы успели 230 раз разочароваться. И именно поэтому они настолько неактуальны для этих ребят. То есть они совсем не представляют их интересы. Можно сказать, они даже, может быть, и не знают, кто эти люди вообще поименно. У них какое-то общее размытое представление об общем фланге оппозиции. Какую-то часть они приветствуют, какая-то часть для них страшно неприемлема. Например, партия бывшего президента Саакашвили для тех, кто сейчас как бы стоит на улицах, для большинства молодежи, она категорически неприемлема, и они не хотят вообще никак ассоциироваться или аффилироваться, что, собственно, для меня лично понятно, как наблюдателю изнутри. Конечно, оппозиционные силы есть, конечно, оппозиционные лидеры есть, но насколько они востребованы, насколько они сумели адаптироваться под новые, скажем так, не люблю это российское высказывание реалии, но тем не менее, насколько они готовы соответствовать запросу вот той новой части избирателя, которая сейчас стоит на улицах, которая достаточно перспективная, хорошая часть грузинского избирателя. Вот мне я этого пока не вижу. Оппозиция, несмотря на все эти очень важные, интересные процессы, она никак не перехватила инициативу. Единственное, чем они сейчас занимаются, это действительно не путаются под ногами, не мешают им протестовать. Делают заявления по телевизору максимум. Но никакой программы под эту часть общественности, под их запросы, под их интересы пока не представлен.
Парадоксальная ситуация. Обычно говорят, что вот, человек опередил свое время, люди не были готовы к такому политику, а сейчас кажется, что люди готовы, а просто нет политика, который мог бы этому уровню соответствовать. А что насчет Салами? Она же... человек при должности, вроде не успела так сильно людей разочаровать. Она стала политиком вот в том смысле, в том значении, которое вот мы сейчас обсуждаем?
Поясню, или... речь о президенте Грузии Салами Зарубишвили. Да. Может, кто-то только что прослушал.
Салами Зарубишвили – достаточно длинный шлейф политический в Грузии. Ее знают все еще с... периода Михаила Саакашвили, когда она занимала должность министра иностранных дел, потом ушла в оппозицию из-за личной ссоры и создавала достаточные проблемы Саакашвили, кстати, стоит отметить, в то время, хотя переломить его власть не удалось, потому что тогда Саакашвили был достаточно влиятельным авторитарным лидером, и позже она покинула страну. Сейчас... вернувшись в Грузию, вы знаете, что Зурабишвили представляла интересы Иванишвили, она была его ставленницей на пост президента, и, соответственно, сейчас уже, когда она ушла в оппозицию, предвидя все вот эти колебания в сторону, или дверей в сторону России, сейчас она уже как бы действительно такой позитивный, скажем, такое светлое пятно в грузинской политике, которое консолидирует, которая вроде бы и не оппозиция, и при этом не власть. И она действительно делает очень полезные вещи. Вчера выступала буквально в 6 вечера перед вот этой демонстрацией, перед «Ночь бодрствования» называлась эта демонстрация. Вот, и сказала, что она не будет принимать участие в облагораживании этого закона, потому что грузинские власти, премьер-министр обратился к ней с просьбой предъявить какие-то поправки, может, в этот закон, когда она обязательно наложит вето. И она сказала, что она не будет в этом фарсе никакого участия принимать, пожалуйста, без меня. Вот, в этом смысле у Саломи Зурабишвили действительно очень хорошая, позитивная роль, но, конечно, это никакой не лидер, потому что, во-первых, да, из-за бэкграунда, и во-вторых, она все-таки, мне кажется, призвана консолидировать силы или даже ту же самую оппозицию, усадить каких-то непримиримых врагов за один стол и, может быть, убедить их в том, что сейчас не время их личных амбиций, а, может быть, нужно как-то объединить силы против грузинской мечты, чего они, в принципе, все и желают, но по отдельности, поодиночке, со своими 4-5% поддержки в обществе, но как это было, по крайней мере, до этих протестов, конечно, новые, наверное, наверняка новые опросы будут более интересными, и там будет больше определившегося уже избирателя, а не как все прошлые разы, там 30% было неопределившегося избирателя. Но, тем не менее, чтобы вы понимали, каждая оппозиционная партия по отдельности бессильна перед даже грузинской мечтой, которая сегодня утратила большую поддержку среди своих сторонников тоже и очень-очень непопулярна сейчас.
Последний вопрос. Сравнивая нынешние протесты с прошлой итерацией, когда грузинская мечта точно так же пыталась провести этот закон, и в тот раз у протестующих не было политического представительства, и в тот раз это были просто обычные граждане, которые вышли выразить свой протест и свое недовольство на улице. И тогда грузинская мечта прогнулась, послушалась и закон отозвала. В чем разница? Расскажите, почему сейчас это так критически важно, и почему в прошлый раз грузинская мечта испугалась, а сейчас она как будто бы идет напролом?
Ну вот да, действительно, она идет напролом, и в этом, скорее всего, и есть основная разница. То есть очевидно, что у грузинской мечты мало времени. В прошлом году это было 2 года до выборов, сейчас уже несколько месяцев. И мечте буквально необходимо задушить все те независимые, скажем так, критические голоса, которые озвучивают, в том числе и нарушения со стороны Иванишвили, и обход санкций, и так далее. И тому подобное. Сейчас тут дело не в том, что грузинская мечта как-то противится какому-то концептуальному политическому строю или какой-то идеологии. У них нет никакой идеологии, и это не только мое мнение. И главная идеология грузинской мечты – остаться у власти. И вокруг этого как бы удержать эту власть. И вокруг этого происходят все процессы, которые мы в стране наблюдаем. Вот сейчас Бедины Иванишвили, основатель грузинской мечты, решил, что его уже все достали, все, кто не разделяет его силу, власть и мощь, и всех остальных нужно как-то уже прям срубить на корню. Об этом он достаточно открыто говорил 29 апреля во время своего выступления перед общественностью. Очень хороший большой спич, 20 минут. Иванишвили очень откровенно, прямо восхищаюсь, как он все честно рассказал, что какие у него планы насчет Грузии. Вот, поэтому как бы сейчас уже времени нет, он идет на ва-банк. Нужно оставаться у власти, нужно хоть как-то выиграть эти выборы с небольшим, но перевесом, тем не менее. Поэтому мне кажется, что это совсем другая история. Здесь уже нет времени на раскачку, нет времени даже на эту романтику. Вот я сегодня я просто очень-очень эмоциональная, можно так сказать, после утренних событий, потому что, несмотря на весь протест, и я вас уверяю, просто вот идешь по улице, и ты слышишь, что люди говорят на эту тему, и они это обсуждают. И это не просто какая-то куча 300 тысяч людей, которые вышли протестовать. И тем не менее, грузинская мечта делает вид, что ничего не происходит.
Ну, видимо, может себе позволить это, к сожалению.
Да. Спасибо большое. Протесты продолжатся, как я понимаю, потому что будет еще и окончательное голосование в третьем чтении же завтра.
Завтра.
И, очевидно, протест продолжится. Мы продолжим следить, разумеется, за развитием событий. Будем рады, Марта, если вы к нам еще выйдете и расскажете о них и прокомментируете. Спасибо большое. Марта Ардашели, главный редактор Сова Ньюс. Спасибо. Мы продолжаем. Через несколько секунд такой полуэкватор. Экватор теперь плавающий, теперь не поймешь где, но всегда как-то в 10 часов, ну около 10, хочется напомнить о том, что вы смотрите Breakfast Show, там есть под роликом такая штука с большим пальцем, можно ее жамкнуть, и нам от этого станет чуточку радостнее, веселее, увереннее. И...
Там два больших пальца. Какой нужно жмакнуть? Покажи, пожалуйста.
Который вверх. Который вверх. Вниз это вообще небольшой палец. Это какая-то рука, и что-то у нее отвалилось от руки. Это какой-то. Я не знаю, кто нажимает на вот это вот. Кто жмет? Что это за люди? Я тоже себе представить даже их не могу. Что? Вот, соответственно, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Кроме того, есть у нас магазин мерча. Все ссылки в описании. Будем рады, если вы что-нибудь, какую-нибудь кукуху приобретете или что-нибудь еще в этом духе. Так, мы еще хотели. У нас еще впереди, конечно же, будет обзор ТикТоков обязательно. Вот, с Олей из Нитки. Перед этим несколько важных новостей. Помните Елену Агафонову? Она у нас выступала несколько раз. Это первая доярка-иноагент. Она из Тульской области, и мы узнали ее благодаря делу о рисунке, когда папу привлекали за рисунок дочери. Помните, такая была история?
Ты про дело Москалёва?
Да.
Да, конечно, я вот. Думаю, что наши зрители до сих пор помнят. И Алексей Москалёв все еще находится в тюрьме, кстати, напомним.
Да, так
его
и
же
есть.
В итоге за это и посадили.
Так и есть. И вот, значит, есть некоторые новости, правда, связанные несколько опосредованно с Еленой Агафоновой. Как пишет Григорий Свердлин из «Идите лесом», ее сына отчислили после четвертого курса явно из-за мамы и дали предписание отбыть в военную часть и дали, видимо, на фронт. И как, ну, естественно, Григорий Свердлин не стал бы просто так писать, вывезли его из России на днях, ура, пишет он.
Удивительно хорошая новость и очень редкая, к сожалению, но, во-первых, важно помнить, что кем бы ты ни был, вот можно подумать, что я всего лишь простой и через запятую что угодно, но государство очень мстительное, и власть это очень мстительная, и она будет делать все, чтобы добраться до ваших родных и близких. И, конечно, отдельно запомните, пожалуйста, эти два слова – «Идите лесом», распространяйте контакты этой организации, этого движения. Они помогают людям, они спасают жизни. Еще одна новость, мимо которой было невозможно пройти, новость ужасная, чудовищная, и тут, наверное, триггер-ворнинг нужно отдельно проговорить. Будем следующие несколько минут говорить о жестокости по отношению к животным, но, судя по всему, собаку Шамана Габышева отравили в Якутии. Об этом на YouTube-канале рассказал блогер Сергей Тихий. По его словам, 9 мая он пришел покормить собаку по кличке Белая. Пес лежал в кровавых рвотных массах, и это первый очевидный признак отравления. Животные пытались спасти ее, собаку моментально отвезли в ветклинику, где было установлено, что собака была отравлена крысиным ядом, но спасти собаку, к сожалению, не удалось, несмотря на лечение, несмотря на большое количество уколов. Напомню, что все это время Шаман Габышев точно так же находится в заложниках. Он отправлен на принудительное лечение, и слава богу, у Шамана Габышева есть адвокат, который представляет его интересы, который продолжает заниматься его делом. Но еще один штрих к этому портрету людей во власти, которые готовы на все и, опять же, продолжают мстить спустя столько времени. Весной 2019 года началась история Шамана Габышева, и прошло уже 4 года, но мы видим, что за эти 4 года никак масштабы действий людей во власти никак не изменились. изменились, они все такие же мелочные, все такие же мстительные и злобные.
Ну да, тем более, что, как все понимают, Александр Габышев, или шаман Габышев, человек, который вряд ли сам по себе угрожает режиму и является политическим лидером, вот, но тем не менее однажды собирал народ, ну вот с тех пор, как попал в эти пресловутые жернова, так там и остается. Давайте еще успеем к любимой ежедневной рубрике «Прилетел к нам кукуха», и тут есть пара сообщений тоже, которые достойны, как мне кажется, вашего внимания. Немного такой разогревочный перед средой, когда у нас Люси Грин обозревает новости пропаганды всякие. Не новости, а...
События.
Да, не новости, но события. Какие-то проявления пропаганды, я бы так сказал, потому что там далеко не всегда это как-то новое или просто есть то, что привлекает внимание Люси. Вот, не знаю, привлечет ли или нет, но на Соловьёв Лайв есть такой ведущий Сергей Карнаухов. Я, кстати, узнал о нем вот буквально вчера. Там какие-то, понимаешь, какие-то новые лица, вот это все приходит. А ты не знаешь, в смысле, я не знаю. Вот, но выяснилось, что способный, вполне интересный такой, в общем, далеко, наверное, может, он давно, я не знаю, правда, просто не слежу.
Может, он
для
уже
меня новый.
Так что... Сходил далеко и вернулся уже, да, настолько не, он прошаренный.
Не знаю, ну, потому что как бы в русле, абсолютно в русле того, и что говорят российские власти, и что Соловьёв, ну, послушайте сами.
Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем значение смерти. Сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. И все на этом, и точка. И все это богословие, которое вот мы сейчас приняли решение, мы напишем катехизис воина. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилета в Певедрона, то пусть стрельнет в себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Это в лучшем случае. А в худшем – мучительная смерть. Зачем? А бояться почему? Потому что пацанам не объяснили, что это не суицид. А это не суицид. Христос тоже мог не идти на крест. Это жертва. Высший забыл жертву отдать свою жизнь за други своя, за страну, за наш народ, за Бога, за церковь. И поэтому это все надо написать и объяснить.
Единственное, я не очень поняла. То есть он призывает к самоубийству в окопе в ожидании в Певедрона? Я правильно его услышала?
Ну, видимо. То есть я могу понять логику. Видимо, когда других уже нет выходов, и когда понятно, что это произойдет. Не в смысле то, что ты каждый момент ждешь нападения, и надо сразу выпилиться, и все имеется в виду. А что вот ситуация складывается, что тебя атакуют, и, в общем, уже некуда, и все. Я так его понял. Но вообще, в принципе... Это, конечно, совершенно потрясающе прекрасно, что он говорит, это же не из окопа он говорит, не будучи, так сказать, атакованным дроном, он говорит, из хорошей студии, вот это призывает там, значит,
там
всех
выпилиться. Там и свет есть, и звук, и водичку, да, ему наверняка всё, принесут, если
всё отлично, попросит. Да, вот такой молодец. Вообще, мне интересно, он сам когда-нибудь хотя бы разочек подвергался какой-нибудь атаке, стреляли ли в него, или еще что-нибудь. Вообще отлично, там все лучше и лучше, буквально.
А главное, как это близко, как это похоже на то, что говорил Владимир Путин, величайший счастье погибнуть за родину, не умереть затхлым.
Я говорю, далеко пойдет.
В кладовке где-нибудь. Да, я не очень, правда, себе представляю, как можно умереть затхлым в кладовке где-нибудь. Или на кровати. То есть вот у нас или кладовка, или кровать, а погибнуть за родину в бою. Правильно ведь говорю? Зачем-то ставит он под сомнение собственные слова. Вместе с этим слова Владимира Путина.
По его мнению, люди ходят между кладовкой и кроватью, так тын-тын-тын-тын, где-нибудь да помрёшь. Вот. Ну, а вторая штука, это, знаете, кукуха про конфликт. Причем в этой истории, ну, обычно ты понимаешь, что в рубрику годится какая-то одна из сторон конфликта, а вторая там, ну, не знаю, страдает или что-то еще с ней происходит, хочется как-то ей посочувствовать. Вот. А тут вот в этой, хочется сказать, что кукуха прям по обе стороны как-то раздвоилась буквально. Удвоение кукухи произошло в некотором смысле этого слова. Значит, Активист, который потребовал закрыть срамные места родине матери, его обвиняют в реабилитации нацизма. Дело происходит в Башкортостане, и в феврале, ну, кстати, на фоне всех вот этих протестов, тамошний блогер Расул Ахиярдинов записал видеообращение к Путину, где попросил изменить внешний вид памятника родину-мать почему-то в Волгограде. Он в Башкортостане, а почему-то в Волгограде его вот родина-мать очень беспокоит. Давайте его немножко посмотрим.
Мы знаем, где начинается родина. Это и семейные традиционные ценности, это мужество наших отцов, это те жертвы, на которые шла наша страна. Пообщавшись с духовенством мусульманским, с Русской Православной Церковью, с представителями и с жителями Волгограда, я прихожу к такой мысли, что ни один из них, ни один человек недоволен тем, что статуя наша Родины Мать выглядит именно вот так. Я понимаю, что на региональном уровне такие вопросы не решаются, и поэтому я обращаюсь к президенту нашей страны. Уважаемый Владимир Владимирович, мы видим, как много усилий вы прилагаете в направлении укрепления традиционных семейных ценностей. Мы видим различные программы по стимуляции рождаемости в Российской Федерации.
В общем, достаточно, там много воды. Короче, в конце его, значит, оголенная грудь, так сказать, не...
Ну, она вообще-то не оголенная.
Ну, да,
она сказать, прикрытая вообще-то.
Как это? Проступающая грудь его не устроила. Так мать выглядеть не может, по его мнению. Тем более родина. Не родина, не мать так выглядеть не может.
Не рассказывать ему о грудном вскармливании, он будет в шоке.
Возможно, он избежал этого, так сказать, в своем младенчестве. Мы не знаем.
И не только этого.
Не исключено, что...
Школа, образование.
Нет воспоминаний таких.
Смог избежать, молодец.
Вот, но я же говорю, что кукуха по обе стороны. Дело в том, что на видеообращение отреагировал Следственный комитет России по Волгоградской области, и материалы были отправлены в Москву, так как Александр Бастрыкин выразил недовольство, что блогер до сих пор не наказан. Против Ахиярдинова было возбуждено уголовное дело за реабилитацию нацизма. Максимальное наказание по статье 5 лет тюрьмы. Вот. Так сказать, что один, что другие, что вот так сказать критикуешь. Ну, с одной стороны, сама по себе вот это... такой подход и, ну, такая критика памятника с моей точки зрения абсолютно кукуха. Вот. И с другой стороны, реакция на нее еще не меньшая, такая же абсолютно кукуха, как и есть. Есть чем заняться людям в России, вот мне нравится.
Конечно.
Одни протестуют против родины матери, которая стоит уже там, бог знает сколько.
А альтернатива какая? Кладовка или кровать, Александр?
Все, да. Такой эскапизм своего рода. Знаешь, пойду-ка я с протестом против родины матери.
Где-то между, да, кладовкой и кроватью.
Тоже нормально. И как бы. Но тут раз и уголовное дело. Ба-бам. Внезапно. А у нас раз и внезапно короче. Оля из Нитки с нами, привет.
А ты быстро учишься, действительно, Привет, ты быстро учишься, действительно, внезапно было, я же сама прифигела немножко.
Так. Что TikTok неделя нам принесла?
Ой, ну как вам сказать? Ладно. Короче, ивентов было достаточно много на сегодняшней неделе. У нас буквально что ни день, то праздник, то у нас коронация, то у нас парады, то у нас еще что-нибудь. У меня даже день рождения был, поздравления принимаю на карте, также можно криптой. Ну, в общем, разберемся, как
это неделя проходила. Поздравляем тебя. Ну, мы-то уже поздравили, но так вот в эфире надо.
Ну да. А я сейчас попрошу это кидать донатики плюющего. Чтобы это... И нам тоже кидайте.
Так сказать, деньги, он... давайте. Да, кидайте плющу, он передаст. Да.
Бросайте деньгами у нас. Ладно, поехали. Короче, чтобы вы сразу вошли, так сказать, в вайб, прочувствовали настроение, я вам покажу песенку.
Дети массово митингуют в Роблоксе против коммунизма.
Кольза!
Ну вот, в принципе, с песенки сейчас можно и начать.
Тяжко. Ну так, не так.
Тяжко.
Да, ну такое.
Ну что, вы соскучились по мне, я так и знала. Но на самом деле, в принципе, вы кринжуете не напрасно. Как бы мемы с Гойдой, они уже, как и сам исполнитель, уже давно не свежие и не очень хорошего качества. Но это мое guilty pleasure, я не могу с собой ничего поделать. По какой-то причине меня разрывает каждый раз, когда произносят слово Гойда. И, по-моему, это уже какая-то, я не знаю, раковая опухоль у меня в мозгу, которой я с вами любезно решила поделиться, чтобы вы прочувствовали.
Спасибо, благодарим.
Настроение понедельника.
У самих-то мало
всегда
было.
Всегда пожалуйста.
Давай, да.
Всегда
поехали
пожалуйста,
дальше.
Это мы можем. Да. На вайбе двигаемся дальше. У нас прошел супер-ивент на этой неделе. Мэтт-гала по-русски. Вот, оценим, вспомним образы прошлых лет с Мэтт-галы в России и посмотрим, как это было. Модный приговор.
Очень разнообразно.
Да-да-да-да-да, какой приговор у нас.
Все-таки потрясающе.
Мне не нравится.
Потрясающий какой-то карнавал, просто разнообразие вкусов, стилей.
Главное, какая скромность.
Да.
Да-да-да-да, так в этом и дело. Ну, понимаете, скромность – сестра таланта. Но вообще я с тобой согласна. Ладно, хрен с ним, что у нас президент не меняется, хотя бы, я не знаю, костюмчики менял.
По-моему, это было у него другое только... дело совсем, конечно, если бы он в разных костюмах ходил. Это вообще все бы поменяло.
Я уверен, что он ходит в разных. Другое дело, что они выглядят все одинаково.
Может, они изнутри разных, с подкладки просто чередуются.
Мне кажется, это просто он так стабильно свою проявляет. Но на самом-то деле есть нормальная одежда. Вот, есть хорошие примеры. Я фоточки даже принесла. Вот, представьте, Путин
Педро
в таком
Паскаля
образе.
В обсуждении да. С Путиным. Оля, окстись, пожалуйста.
Ну, смотри. Ну, да. Ладно, хорошо. Мне должно быть стыдно, в принципе, за такое сравнение. Но, блин, если взять его лицо и поместить в этот костюм, ну, хотя бы там 1% привлекательности появится у этого человека. А так пока, типа, повышается только количество его лет и количество ботокса в лице. Ладно, фиг с ним, короче, с этими модными приговорами. Вот это мне тоже нравится. Я хочу Путина в цветочках.
Знаешь, я до сих пор под впечатлением, после того, как узнала, что Конституция в переплете из кожи варана вообще. Вот та, на которой он приносит присягу, если я правильно помню, это
что,
рассказывала
варан?
Анна Мангайт на дожде, что Конституция... Чего? Да-да-да, сейчас
Конституция
я...
из кожи
переплет
варана?
Кожи варана, да. Сейчас мне надо будет... Да, да, переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей кожи варана красного цвета.
Ну, вообще, для бумеров и для более старших людей это пояснять, конечно, что такое...
Варан?
Мет.
Конституция?
Потому что я-то под словом мет вообще другое совсем подразумеваю.
А, ты еще подожди.
Ой-ой-ой.
Что лучше... Да, Мет-гала, да. Что лучше в видеотрансляциях не упоминать, так сказать.
Да. Так, ну ладно, в общем, я думаю, что в следующую инаугурацию, если она будет, Владимир Путин прибудет в костюме из кожи варана, почему-то есть у меня такое ощущение.
Главное, попросил, никто не сказал. Это благотворительный бал, на самом деле.
Да.
Благотворительный бал.
А, в смысле, ты не шутишь сейчас? Извините. Я думала, это так просто, ну как бы не
слушай,
ты, а для зрителей.
Я уверен, что 90% наших зрителей не имеет ни малейшего понятия, что это.
Да? Ну ладно. Ну ладно, окей. Теперь имеет.
Окей.
Это благотворительный бал. Туда билеты стоят $75,000. Люди туда приходят. У них каждый год какая-то определенная тематика. И они приходят, и вот все соревнуются в том, насколько потажные костюмы у людей. Вот, там всякие разные прикольные штуки происходят всегда.
Да, вот. Часть из которых вы видели. Вот с пояснительной бригадой все работает, смотрите.
Вот,
я буду здесь роль вызывальщика пояснительной бригады выиграть. Я понял свое амплуа в этой рубрике.
Вообще, Путин в костюме из кожи варана – это слишком страшно. Мне кажется, мне жалко варанов. Они не должны умирать ради такого. Ну ладно, он у нас
Они, не сбрасывают кожу, как некоторые ящерицы? Можно же сбросить.
Ты думаешь, там из шелухи все это...
Окей, ладно. Хорошо.
Сделано.
А я думал, они нормальную сбрасывают, из которой что-то делать можно.
Линька варана. Сейчас я буду это гуглить.
Линька варана?
Давай. Да. Ты не поверишь, но действительно, даже существует линька капского варана какая-то.
Его надо вычесывать?
Выглядит как самая обычная линька.
Если вараний грумер?
Это наверняка. Это так.
Да. Извините, поехали дальше.
Ты еще уточни, что грумер ты тут имеешь в виду.
Мы сейчас так очень далеко уйдем.
Собак и кошечек вычесываешь. Так, все, мы куда-то поехали не туда. Путину никакой костюм из варана не нужен. Он и так у нас уже самый лучший. У меня видос даже про это есть.
Давай.
Твой императорский трон – это еще не успех. Чтобы править мог людьми, ты должен лучше всех. Знать английский и еще всякий устный счет.
В общем, тут все про меня.
Конечно!
Сейчас! Тебе пипуска, ученик. Готовь тетради и дневник.
Не отвлекайся, старайся.
Уничтожить его, да?
Откуда это, эта песенка? Да. Из какого мультфильма эта песенка?
Это из мультика... я забыла, как мультсериал именно называется. Это один из моих любимых мультиков детства, и мне его теперь испортили. Короче, есть полнометражные мультики про императора Куско. И там самое смешное, что... и на основе этого полнометражного мультика сделали мультсериал, и это заставка к нему. Суть не в этом. Суть в чем? В полнометражном мультике там весь сюжет строится на том, что этот император зажрался, офигел, потом его злодейка превратила в ламу, и он таскался голодный и холодный по лесу в образе ламы, и только после этого стал нормальным, сочувствующим человеком, справедливым. Ну так вот, касательно нашего, собственно, императора... Я, конечно, ни на что не намекаю, но, возможно, существует какой-то путь, который мы еще не рассматривали. Я ни на что не намекаю, но произведения искусства намекают на то, что какое-то время в лесу в образе ламы может полезно сказываться на людях с неограниченной властью. Я ни на что не намекаю. Просто есть такая вот мысль. Никто не хочет. Никто не хочет сесть.
Так я узнал, что ламы водятся в лесу. Окей, хорошо.
Вообще не факт.
Я думал, что они только в зоопарке водятся, честно говоря. Лама дочь и лама мама. Обе.
Мама лама. Господи.
А где, собственно, император в этот момент? Поехали дальше.
Так вот же он.
Вот мы на тебе это и протестируем. Поедешь в лес, короче?
Ламой.
Да.
Конечно. 14-м или 15-м, какой там по счету. Поеду.
Почему-то сегодня как-то странно все у нас идет, ребята, я не пойму. Ладно, короче, дальше, следующее, что у нас было? 9 мая еще было, 9 мая. Тут никакого политического комментария не будет, просто видос смешной.
Что касается акции «Бессмертный полк», то она в этом году пройдет в режиме онлайн. Ну а вечером небо над столицей украсит праздничный салют. Наш канал покажет его в прямом эфире. Начало в 22:00.
Все спортивных «Адидас».
Слушай, с другой стороны, хорошо, что он никаким другим там способом не проверил микрофон. Ну, в смысле, что слова все были более-менее приличные. Потому что там ритм-то можно подобрать.
Так это песня, там этот стайл, любимый, жгёмся в ритме колбасы. Я теперь всегда так и буду проверять связь. Вот я сегодня не смогла сразу быстренько подключиться. Но ты знаешь ее?
Конечно, ее все слышали.
Вот, все, отлично. Я думала, я одна
тут не надо петь, она вот речитативом произносится.
Это такая песня, которую не надо петь. Хорошая. Так, ладно, я верю.
Хорошо. Может, тебе тетрадочку завести, ты будешь туда новые слова выписывать, Александр. А потом будем предложения с ними составлять.
Обзор с Олей, да, вот так пухнет на 3 страницы. Да.
Не, ну смотри, мы как бы мы растем, мы развиваемся. Что мы сегодня уже выучили? Мы уже сегодня выучили про кожу варана. Мы уже сегодня выучили, что ламы водятся в лесу иногда. Мы уже выяснили, что такое хардбас и что там за слова. Чуще, мы выяснили, что такое Мэтт-гала. Мы растем, мы развиваемся. Слово про развитие. Сейчас будет микрорубрика «Экономика для самых маленьких».
Некрорубрика?
Микрорубрика. Нанорубрика в моей микрорубрике. Это короче-короче. Супер-короче. «Экономика для маленьких». Я не буду ничего здесь пока что пояснительную бригаду давать, потому что тут все, по-моему, предельно должно быть ясно. Ситуация очень простая, особенно для Саши, мне кажется.
Вообще будет. Ничего не понятно. Я знаю, это вообще ничего не понятно. Друзья, готовьтесь, сейчас будет ни черта вам непонятно. Поехали.
Ну зачем ты спойлеришь? Давайте.
Ебать, это самая крутая новость за последние дни. Дети массово митингуют в Роблоксе против коммунизма. В режиме Bloxburg недавно вышел апдейт, и теперь всем за их работу платят абсолютно одинаково, вне зависимости от ее сложности. Например, если раньше за доставку пиццы платили $500, то теперь платят 5. В итоге все это привело к тому, что начался экономический кризис, все обнищали, все недовольны, и теперь все выходят на протесты под песню «Китнис из голодных игр». Поиграли в коммунизм и хватит.
Это, короче, ну, то есть, короче, это игровая платформа, и там изменились экономические правила, что привело к забастовкам на этой самой игровой платформе. Вот о чем, собственно, идет речь. Я, честно говоря, не понимаю, что тут смешного. Людей обокрали буквально.
Ну, как тебе объяснить? Смешно то, что это Roblox, и там сидят обычно 12-летние школьники, которые устраивают, на самом деле, это удивительно, там устраивают, каждый может устроить свой маленький мирок, типа как город или страна, и там действуют определенные правила, и вот, собственно, в одном из этих мирков произошел коммунизм, и все обнищали. Что мне нравится в этом, что, скорее всего, всем эти люди, которые там протестуют, по 8 лет. И они
протестуют. Хочу тут душнить, но мне кажется, что в этом возрасте можно и в учебниках это прочитать, что коммунизм ни к чему хорошему не приводит.
Не знаю, если бы мы в 96-м году сделали другой выбор, может быть, и так сказать...
Так и в учебниках было бы другое написано.
Могли бы сами на себе прочувствовать.
А до 96-го года, Александр? А до 96-го года что было? Не читали книжек?
О чем ты говоришь, господи, из книжек прочитать? Ты слышала, что у нас люди как бы вот там вот на верхушке говорят вообще? Это причем те, которые наблюдали в половине случаев это все своими собственными глазами. Какие книжки? Ты что? Надо сразу прививать, надо, короче, в 6 лет ребенка берешь, сажаешь в Roblox и заставляешь его работать за копейки, чтобы он получал очень мало этой внутриигровой валюты. Потом он протестует. Начинает строить капитализм. По-моему, отлично. Мне нравится. И вообще, на самом деле, вот в этом вот видосике, 10-секундном, как бы собрано все, что, в принципе, мы здесь часто обсуждаем. Тут тебе и международная Александра, потому что это все с американцами происходит. Тут тебе и эллипсис, экономика. Вот мы все изучили. Все, никакие эксперты не нужны. Достаточно просто посмотреть прекрасные тиктоки.
Короче, в следующий раз просто рестримим игру в Roblox, Александр. Мы с тобой не приходим. Может быть, даже как-нибудь, ну, договоримся с Юрием Евгеньевичем, чтобы он включался в этот стрим. А дальше все.
Смотрим, как дети играют. Там есть какая-то военная составляющая, нет?
Можно устроить, на самом деле. Там ну, конструктор, значит, типа песочницы, ты можешь что угодно делать.
У каждого своя будет. Каждого
не, ну смотри, мы можем сделать прекрасную Россию будущего, хоть где-то она будет. И как бы протестируем все, выборы проведем. Вот, там как раз можно протестировать вывоз в лес всяких людей. Ну, как бы...
Короче, же Бастрыкин этим занимался.
Да. Возвращайся.
Так. Так, да, возвращаемся. Экспертный ролик, в общем.
А еще один?
Еще один экспертный ролик сейчас будет, да. Теперь вот суть любого интервью с политологом за последние 2 года.
Что же за всем этим будет?
А будет пиздец.
Будет пиздец, вы считаете?
Да, я считаю. Я ведь давно эту жизнь пиздецом называю.
Все. Можно знаешь, никого не звать больше.
Да, заодно и пастишок, так сказать, в некотором смысле обыгрывается.
Ну вот и все. Все рубрики обошли, как бы. Это был спидран Breakfast Show. Всем спасибо за внимание.
Спасибо, Оля, спасибо, Оля Извинский, нашему TikTok-критику, и самая controversial рубрика на нашем
Sorry,
канале.
What?
Controversial. А, да, это тоже требует специальной пояснительной
тетрадочки.
Время. Самое, так сказать, обсуждаемое, спорное, вот, вызывающее наибольшие эмоции.
Как... А не будет опроса, как всегда?
Какой вопрос?
В конце рубрики, или ты уже не проводишь опросы?
Я проводил раз или два. Вот как тебе запал в память?
Потому что, мне кажется, было чуть больше, чем два раза. Могу ошибаться?
Три, может быть, не знаю. Да, а зачем, собственно говоря, опрашивать? И так всем нравится. И так всем хорошо. Вот, давайте поглядим, давайте вернемся к карте, которую вы заполняли, оставляя города своего вещания. Оп. И там на этой карте можем куда-нибудь даже попутешествовать. Куда ты хочешь попутешествовать?
В Тбилиси, конечно.
В Тбилиси, отлично. Да, давайте посмотрим, как в Тбилиси смотрели. Да, совершенно верно. Безошибочно находит Тбилиси наш режиссер прямо с первого, так сказать, тычка на этом, на этой контурной карте, куда он отправился обратно. Я не знаю, что это за город. Ты что
нашел? Дармштадт.
Ты что, на Дармштадт в Германии? Хорошо, ладно, не знаю, что связано у нашего режиссера с городом Дармштадт. Вот. Тут эти вообще нечитаемые.
Штутгарт.
Не надо. Тюбинген, вот, и все прочее.
Так читаем или не читаем?
Нет, а там перед этим был нечитаем, я не прочитал. Тут уже на автомате. Вот. Спасибо большое всем, кто заполняет нашу карту.
Подожди, а в Африке что-то там было большое такое?
Даже в Африке? Это, судя по всему, Ближний Восток и... А, нет, вот это?
Нет.
Вот это что?
Ливингстон.
Где же этот город?
Неожиданно.
Ну, хорошо. Не, может быть, какого-нибудь таким образом человека, так сказать, упоминали, а вышел город. Ну, и отлично.
Город в Замбии.
Конечно, в Замбии тоже наши зрители. А что, чем они хуже? Спасибо большое всем, кто сегодня смотрел. Возвращайтесь завтра в 9 утра в Breakfast Show. Нинур Симашвили.
Александр Плющев.
Пока.
Пока.